Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Своими глазами».
Добрый вечер и добрый день. Это программа «Своими глазами» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, «Радио Москвы», Ольга Бочкова и Софико Шеварнадзе. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И мы сегодня решили как-то так облегчить себе жизнь, да?
Семейным кругом.
Да, не усложнять себе как-то вот положение поисками сложными гостей, коллег из других изданий и так далее. Решили далеко за примерами не ходить, а позвать нашего же коллегу с «Эхо Москвы» и RTVI Виталия Дымарского. Привет тебе.
Здравствуйте.
Который нам обещал рассказать про свои путешествия по окрестностям.
По окрестностям
по
чего?
Окрестностям
по окрестностям Широте. Бывшей Советской империи.
Да, да. Потому что Дымарский побывал вот в последние дни сразу сходу в Кишиневе, а потом в Ереване. Правильно я говорю? Или
точно.
Наоборот?
Нет, так, именно в таком порядке.
И надеялся там встретиться с президентами, и в некоторых случаях даже ему это удалось.
Да, в 50% случаев это удалось.
Ровно в 50% случаев тебе это удалось. Ну, расскажи с самого начала нам, как это так получилось, что ты предпринял вот такое вот путешествие.
Нет, ну, предпринял, все очень просто. Как-то раньше у нас писали, нет, не журналист меняет профессию, а что-то там кого-то, что-то журналиста, что-то куда-то
тяжелая,
позвало.
Нелегкая судьба.
Нет, что-то куда-то позвало. Да, там. Угу. Вот меня позвало в Молдавию, я, собственно говоря, был, поскольку брал интервью у президента Воронина, действительно, для радиостанции «Эхо Москвы» и для телеканала.
Это ваша идея была? То есть вам реально было интересно с ним пообщаться?
Мне было интересно с ним пообщаться. Ну, я считаю, что вообще с президентами интересно общаться.
Ну, что же
любой страны.
С президентом?
Да, с Софико. Мы же помним, как мы были у Михаила Николаевича Саакашвили вместе. Конечно, это, во-первых, это интересно. Во-вторых, я просто летом был в Молдавии, там меня пригласили участвовать в какой-то там типа конференции. А нет, вспомнил, это была летняя школа, которая организует там ежегодно РИА Новости. И там какие-то общения были с учащимися этой школы, а эта школа, она, там не только молдавские приезжают, там студенты и молодежь, но и из других стран СНГ, там из Украины были. Вот. И в эту школу приехал пообщаться с ними же президент Молдавии Владимир Николаевич Воронин. И тогда я к нему подошел и говорю: Владимир Николаевич, вы не дадите интервью? Он говорит: ну давайте, позвоните, договоримся. Ну, это поскольку было лето, период отпусков. А вот как закончился период отпусков.
Мы с тобой неделю назад общались с Дашей Асламовой. Две недели назад, правильно. И которая рассказывала про Приднестровье. А в это время Дымарский как раз собирал чемоданы, паковал.
В Кишинев, да. Совершенно справедливо. Надо сказать, что когда я разговаривал с Ворониным и в эфире, и вне эфира, естественно, что тема Приднестровья была одной из центральных и одной из главных, которую мы обсуждали, тем более по горячим следам всех известных событий на Кавказе, то мне, кстати говоря, он сказал, говорит: а вы не были в Приднестровье? Я говорю: нет. Я говорю: ну что, за два дня невозможно успеть. Вот я вам очень советую.
То есть он не даже, пожалеете.
Ну, не то, что не пожалеете, но он считал, и совершенно справедливо считал, что, в принципе, журналисту вот нужно было бы посмотреть на эту проблему, если хотите, с обеих сторон. Но, с другой стороны, я, в общем, согласен с ним, и это надо было делать, но у меня была другая миссия в этот раз, и в следующий раз, если я туда попаду, с удовольствием съезжу в Приднестровье, тем больше никаких проблем в передвижении через эту границу нет.
Вы затронули уже Приднестровье, то есть Татьяна из Москвы спрашивает: Виталий, как вы считаете, господин Воронин реально хочет объединить страну? Или это его не устраивает? Или нынешнее положение его больше устраивает? Что есть теория, что молдавским властям, в принципе, не очень выгоден приднестровский электорат?
Да трудно сказать, конечно. Ну, понимаете, в чем дело? Ну, что там в мозгах у политиков и какие там хитросплетения?
Ну, у вас какое ощущение?
Бывает ощущение у меня, если президент Молдовы был искренен, как искренне были те, с которыми я еще там общался, помимо президента, там местный политический класс, скажем так, то у меня впечатление все-таки, что они хотят урегулировать этот вопрос. Ну, хотя бы потому, что весной 2009 года там грядут выборы, и вот эта партия коммунистов, как называется, из Молдавской республики, если я не ошибаюсь.
Это Воронинская.
Воронинская партия, она в ее программе записана реинтеграция страны. Да, то есть воссоединение страны. И поэтому я думаю, что они, конечно, хотели прийти к выборам, но, во всяком случае, политическая логика подсказывает, что они хотели бы прийти к выборам хоть с каким-то прогрессом на этом пути, чтобы показать избирателям, что мы что-то сделали из той программы, которую мы вам предъявили. Кстати говоря, еще один показатель, хотя, может быть, это, конечно, у нас люди любят там конспирологию, вообще все, что все это заумь какая-то. У них есть министерство по реинтеграции. По воссоединению.
В
Кишиневе, да. И, кстати говоря, с этим министром я встречался. Так что я думаю, вот отвечая на этот вопрос, я думаю, что им бы это не помешало. У меня осталось впечатление, но это впечатление, я еще раз повторю, я в Приднестровье не был, да, но, тем не менее, очень много прочитал, и по позициям обеих сторон, и по позиции Приднестровья, у меня как раз впечатление, что вот в таком подвешенном состоянии заинтересован больше Тирасполь.
А Воронин ведь русский человек, да?
Да.
Да,
он, более того, он из Приднестровья.
Это имеет вот какое-то значение там?
Для чего?
Для чего? Для воссоединения страны. То есть его выбрали в Молдавии, например, а он собирается воссоединяться с русскоязычным Приднестровьем.
Ну, насчет русскоязычия...
Насчет
русскоязычия, вообще Кишинев меня в этом смысле потряс. Буквально, да, потому что, ну, я езжу все-таки в том числе по странам СНГ, и, ну, объективный процесс, естественно, с восстановлением государственности во многих странах СНГ, особенно у молодого поколения, ну, может быть, где более заметно, где менее заметно, но все-таки русский язык...
Абсолютно с вами согласна, в Грузии молодого поколения
совсем Грузия, не естественно, говорит, да, но Грузия, да. Потому что, так сказать, вообще особое
отношение. Я это знаю на примере Балтии, например, когда
Балтия тоже понятно.
По поколениям. Например,
с одной стороны,
наши родители, мы, там, наши дети.
Я хочу тебе сказать,
вот
что я в мае был в Юрмале. Может быть, Юрмала там особый русский город, там просто все говорят по-русски.
Ну, там по-другому просто не говорят.
Да. Да. Так вот, Кишинев с этой точки зрения, на мой взгляд, и по тем, конечно, немногочисленным контактам, конечно, там надо жить, чтобы эту проблему изучить, но поскольку у нас программа такая, своими глазами, что увидел, о том и пою, так вот я вам спою песенку о том, что там то есть никаких проблем с двуязычием нет. Вот ты обращаешься, когда ты обращаешься, понятно, что я обращался по-русски, да, и мне совершенно спокойно любой человек там отвечал, начиная с официанта, условно говоря, в кафе, да, отвечал по-русски.
По-русски тоже написано?
Да.
Если бы там было написано по-молдавски, например,
то я бы
все равно понял, нет. Потому что он понимает и французский.
Нет, это очень, очень разные страны и языки. А когда молдаване ко мне обращались, то есть молдаване, в смысле, как жители Молдовы, да, граждане Молдовы, я не знаю, кто они по национальности, то если они обращались ко мне по-молдавски, я говорю, извините, я отвечал по-русски, они прямо, это за долю секунды у них идет переключение, и они с тобой продолжают по-русски.
На Украине также, кстати, в Киеве.
Без всяких проблем, да.
Скажите, а он вообще человек популярный, как президент? Ну, как власть тоже ощущение
осталось? Я же вопросы не проводил общественного мнения, да. Но надо понять только одну вещь, да, что Воронин с поста президента уходит. Там, кстати говоря, я видел просто вопросы в интернете, там, по-моему, вот в этом же вопросе...
Таня же спрашивает несколько вопросов, да.
Да, вот уходит он или не уходит. Он уходит по конституции Молдавии, Молдавии.
Он оставляет преемника или там демократичная?
Там другая политическая система, там парламентская система. Там проходят... Это не президентские выборы, это выборы парламентские. Угу. И в парламент избирает президента. То есть там, в общем-то, важнее выиграть парламентские выборы и быть, так сказать, правящей партией, образовать фракцию большинства в парламенте. Да, это та цель, к которой стремятся все политические партии. Поэтому, так сказать, все усилия этой партии коммунистов, как они называются, это вообще-то в этом тоже есть нюанс. Не коммунистическая партия, да, а партия коммунистов. То есть партия людей, да, а не идей. А не коммунистической идеи,
очень
я бы так сказал.
Будет.
Ну, тем не менее.
Мы не понимаем.
Ну, как?
Мы не понимаем.
Долго объяснять.
Молдавский, русский.
партия коммунистов, но это совершенно понятно, что это все-таки...
Ну, то есть это такой...
Иносказание.
Ну да, такой да. Паллиатив какой-то.
Ну,
да.
В какой-то мере. Но, тем не менее, партия это существует.
Демократов.
По сути дела, да, ну, тоже есть. По сути дела, как, если я правильно понимаю, партия коммунистов Молдавии, или как хотите ее называйте, это в сегодняшнем ее виде, она совершенно не коммунистическая партия. Это партия социал-демократического толка, да, причем такого европейского социал-демократического толка. И, кстати говоря, во многих, вообще в Восточной Европе, после падения коммунизма, да, очень многие партии остались по названиям коммунистическими, но по своей идеологии, по программам, по реформам, которые они проводят, если они у власти, они совершенно, так сказать, ну, социалистические, социал-демократические.
Ну да.
Вот. Так на чем мы остановились? Почему мы ушли в эту сторону?
На выборах мы остановились.
Ну, вот, выборы, да. И, да. И у Воронина это последний срок. Он два раза по Конституции имеет право быть, значит, президентом. Для него это последний срок. Преемник, я думаю, что там более, ну, наверное, он будет высказывать свое мнение. Но, как мне показалось, поскольку система вот такая, как я ее описал, там больше зависит все-таки от партийного мнения. Да? Кем будет дальше Воронин, если партия... Ну, то, что партия его пройдет
в парламент. Интересно, да, он будет просто таким почетным пенсионером, или он как-то
нет,
будет влиять?
Нет, а я ему задал процессы. Этот вопрос, он сказал, что нет. Он сказал, что я в политике остаюсь, хотя бы потому, что он лидер партии.
Да? Хитро тоже.
Он лидер партии.
То есть лидером партии он остается.
Он лидером партии.
Партия
он избран.
Выиграет большинство
он избран.
В парламенте.
Если большинство в парламенте, то он, я не знаю, кем он будет. Или он будет лидером фракции этой партии в парламенте. Может быть, он будет спикером парламента. Может быть, он будет там по аналогии с нашей ситуацией. Может быть, премьер-министром. Может быть, премьер-министром. Мы знаем такие примеры. Да.
Конечно.
Вот. Единственное, что у нас, по-моему, президент и премьер-министр... Не то чтобы в разных партиях, но, в общем, у нас не в одной партии, потому что у нас президент не состоит в «Единой России». Хотя Путин тоже не состоит, он только
лидер.
Если
ты хотел нас запутать, то тебе это удалось.
Да? Ну да, в такси, там, в аэропорте, в магазине.
Да.
Не спрашивали, вам нравится Воронин?
Воронин – хороший мужик.
Нет, не обсуждается. Не обсуждалось это... Ну, вы представляете себе, что вы приезжаете в какую-нибудь страну, и вас такси спрашивают, вам нравится, я не знаю, там во Франции Саркози.
Я постоянно это делаю, потому что мне интересно, вот мне
что-то. Ты спрашиваешь.
Ну, кому-то нравится, кому-то нет. Ну, от этих людей я получаю какую-то общую картину.
Нет, мы спрашивали. Я скажу, вот летом даже больше, вот летом, когда мы там были, и там было какое-то время, причем это был не сам Кишинев, а под Кишиневым, на берегу Днестра, кстати говоря, ну, на правом берегу, на Молдавском, а не на Приднестровском. Мы с коллегами там прогуливались, сели пить пиво, и к нам подсел хозяин.
Какое пиво?
Нормальное, обычное пиво.
Молдавское есть?
Ну сейчас везде есть пиво. Девушки, вы что, смеешь?
Что ли? Ну, слушай, ну, может быть, есть коньяк и вино,
может,
мы знаем, что там...
На коньяк, само собой.
Да.
Нет, ну, местное, но там производится, как в Москве, производится чешское и немецкое
пиво. Ты пил что-то более привычное.
Нет, я пил, по-моему, пиво. Но это не имеет значения. К нам подсел, например, хозяин кафе. Да, такой вполне современный человек, лет 50-55. Вот он хозяин этого кафе. Мы его начали спрашивать, вот что такое, ну, это вот типичный малый бизнес, да, на территории Молдовы. Он, мы его не спрашивали про Воронина, да, мы просто спрашивали, как он ведет свой бизнес, или там про власть мы его не спрашивали. Он сказал, он, не ссылаясь тоже ни на власть, ни на Воронина, ни на кого-то другого, он начал рассказывать, вот, я говорю, налоговики. Там, ну, все вот эти санэпидемстанции, да, как у нас там ходят, мучают. Он говорит, было. Говорит, когда начинали, было. Последние годы нет. Последние годы нет. Он говорит, если кто-то появится, он говорит, я их просто выгоняю. Говорит, совершенно это... Я говорю, и ничего, я говорю, крыша. Как у нас там полагается.
Кого выгоняют,
да?
Интересно.
Он говорит, ну, потому что, он говорит, если они не имеют на это права проверку, он говорит, я их выгоняю. В общем, очень такой произвел впечатление человека, ну, как зажиточного, наверное, по молдавским меркам, да, он там не богатей, но вполне достойная жизнь у него. Он при этом же кафе построил себе некое жилье, где он живет с семьей, хочет там этот бизнес оставить своему сыну, уже достаточно тоже взрослым, но который пока еще где-то там работает в самом Кишиневе. Вот. То есть вот это тоже отношение, да, значит, что-то делали. Чего-то делали. От других людей я слышал, что когда там я тоже спрашивал, что такое коммунисты у власти. Да? Говорят, да какие коммунисты? Говорят, они проводят либеральные реформы.
А вот спрашивают, кстати, к слову, Илья из Тулы спрашивает, фанатеют ли от Ленина тамошние коммунисты?
Да, ну, я не знаю, фанатеют.
Памятники там какие стоят?
Я не видел памятника. Наверное, где-нибудь есть.
Какая средняя зарплата там, интересно?
Не могу сказать. Не знаю, но, конечно, зарплаты маленькие. Хотя город, я бы сказал, ну... Первое впечатление, что все-таки это, конечно, провинциальный город, да, ну, тем более, когда из столицы, из Москвы приезжаешь.
Зато климат хороший.
А? Климат замечательный, там было тепло, конечно.
Да, люди очень хорошие, добрые.
Вполне.
Милые.
Да. Никакой агрессии, кстати, действительно, вот ни на лицах людей, ни вот в самих ситуациях на улице, да, вот я никакой агрессии никогда не видел. Как-то даже молодежь, она какая-то такая... Спокойно, я бы сказал. Да?
Даже молодежь.
Даже молодежь, там вот без всяких этих эксцессов.
Да, город провинциальный, ты говоришь.
Город провинциальный, конечно, производит впечатление провинциальный, но тем не менее он развивается, там какое-то движение есть. Я спросил, сколько стоит жилье? Ну, естественно, такой вопрос. Они говорят, что вот сейчас, говорит, резко все недвижимость подорожало. Но, правда, это было чуть-чуть вот перед самим всплеском этого кризиса. Я не знаю, что сейчас там. Но в центре города, там то, что называется в Москве элитное жилье, там, значит, уже достигает, они считают это, конечно, большими деньгами, что, видимо, действительно так, $1500 за метр. Вот. Ну,
и для Кишинева,
это уже такая цель.
Но это странно, проблема гастарбайтера, насколько я поняла, да, вот самое странное, они как-то...
Ну, наверное, я думаю, что не больше и не меньше, чем другие страны, да.
Какая ты сказала?
Политизированная. Отношение Румыния, да, вот как фактор. Там тоже очень интересно. Когда я готовился к интервью с Ворониным, я, значит, начал смотреть, что пишут, что говорят по этому поводу. Значит, обвинение в адрес Воронина, ну, и в адрес власти, скажем так, из Приднестровья, из Молдовы, прямо противоположное. Значит, Приднестровье говорит, мы не хотим с вами там объединяться, поскольку вы нас загоните в Румынию, а мы не хотим вообще говорить по-румынски. В Молдове, значит, такие националистически настроенные люди, ну, там есть другая партия националистическая, да, они обвиняют Воронина напротив в том, что он
загоняет Молдавию в Россию.
Да, ну не то, чтобы загоняет Молдавию в Россию, но что не хотим говорить по-русски.
Ну, это значит, он взвешенный политик, раз им все недовольны.
Ну, всем недовольны, да. Ну, лучше, конечно, когда все довольны, хотя так не бывает.
Вот я вот когда общалась с Кишиневым, тоже была в марте, а мне очень многие говорили, что у нас большая проблема безработицы. И что очень многие люди уезжают больше, чем из других.
У меня есть цифры просто. 500 000 примерно молдаван работает за пределами Молдовы. Из них половина, чуть даже больше половины, это в России. Ну, мы знаем даже, где они работают. Но, кстати говоря, очень много в Италии. Я, кстати, когда был в Италии, я сам там молдаван встречал. В Португалии, в Греции, но, видимо, в Румынии еще, да. Очень много людей там работают. Кстати говоря, и там тоже они в основном, хотя я вот встречал молдаван, ну, что называется, в сфере обслуживания, там, мелких торговцев, вот такого рода. Но вообще-то большое количество молдаван там работает тоже в строительстве, как и у нас в России. И хотя вот мне один там товарищ экономист сказал, когда я его спросил, как финансовый кризис может ударить по Молдове, он говорит, никак, говорит, у нас фондовый... Тогда еще о кризисе таком глобальном не говорили, больше говорили о падении фондового рынка. Uh-huh. Он говорит, у нас нет фондового рынка, поэтому...
У них нет биржи?
У них нечему падать. У них нету фондового рынка.
Это если бизнес, куда
извини, Софико. Но что касается вот сейчас этого кризиса, то бесспорно... очень большие поступления, то есть идут от людей, работающих за границей, от гастарбайтеров.
Ну, конечно.
Строительство...
А полмиллиона, ты говоришь, работают за,
да,
пределами,
за пределами
Молдавии.
Да.
А какое там население? Полмиллиона из скольких?
Хороший вопрос.
Ну, несколько миллионов.
Ну, там, по-моему, в основном еще, насколько я знаю, это полмиллиона в основном из Кишинева. То есть, не
ну,
настолько...
там, кроме Кишинева. Ну, да. Где-то еще Бендера есть, там еще...
Ага. Ну, мне рассказывали, что очень многие именно из Кишинева есть. Там есть люди, которые работают...
И поскольку кризис ударил в первую очередь по строительству, что в Европе, что у нас, кстати говоря, то, конечно, сейчас будет проблема с тем, что эти гастарбайтеры могут потерять работу. Многие из них, во всяком случае, и в Европе, и у нас здесь, в России. Поэтому здесь вот тоже вот эти вот валютные поступления, ну, даже не...
Отсутствие биржи
даже не в том,
не
что
спасает,
это валютное,
как
не спасает, не спасает.
К сожалению.
Скажите, вот во что нужно вложить деньги в Молдавию?
Тебе?
Ну, вообще, вот если я был бизнесменом, да, вот, например, что там, завод вина или вот во что вот...
Завод вина, я не думаю, что есть смысл сейчас...
Ну, вот расскажите.
Ну, я думаю, что куда угодно, там, в общем-то, потребности большие. Потребности большие, во что хочешь, вкладывай. Хочешь в промышленность, если денег хватит. Надо только считать, конечно, сейчас, в условиях мирового кризиса, надо деньги считать. Торговля, хотя там вроде так и супермаркеты есть в Кишиневе, и все, в смысле снабжения, то же самое, что
то есть
здесь.
Место для развития.
Вот. Про вино, кстати говоря, очень интересно. Ну, это Воронин там сказал в интервью, но дело даже не в этом. Я просто разговаривал там с людьми. Вот это эмбарго, которое было на поставке молдавского вина, как они считают, сыграло на пользу молдавскому вину, потому что там реально улучшилось качество.
Грузин тоже точно так же считает.
Реально улучшилось качество вина. Вот, во всяком случае, может быть, я не знаю, там особое какое-то вино мне советовали, но то, что я там пробовал, вино прекрасное. То есть я впервые, я в этом смысле французский националист по вину, да, я впервые, вот, может быть, попробовал вино, которое, в общем-то, почти не уступает французскому.
Не могу не согласиться, я тоже вот пробовала это вино, когда я была там в марте. Я тоже любитель хорошего вина, и могу сказать, что просто я была изумлена качеством вина.
Да. Не в обиду, Софико, не в обиду тебе будет сказано, и, потому что я, например, никогда не,
больше,
любил, когда, никогда, ну, не, никогда не любил грузинское вино.
А вкусах не спорят.
Ну, естественно.
Вот пишет нам, что в Казахстане тоже много молдавских работников.
Ну, наверное.
И Сергей из Барнаула говорит, что в прошлый раз в программе «Своими глазами» Дарья Асламова вот в этой же самой программе про Приднестровье дала высочайшую оценку приднестровским девушкам. А на ваш, Виталий, мужской взгляд, каковы кишиневские девушки, спрашивает Сергей из Барнаула, который... За нас Софико задает наш главный и любимый вопрос в этой программе.
Понимаете, вы мне оставили так мало времени на
хорошо,
ответ.
Хорошо, мы продолжим после перерыва.
Поэтому я могу только коротко ответить, да? Тем более, что в присутствии таких симпатичных девушек говорить о других девушках просто вообще неприлично, я считаю.
Нам интересно.
Ну, хорошие девушки, красивые. Хорошо. Есть красивые, есть менее красивые, но красивые душой.
Понятно.
Боюсь я, что Сергей из Барнаула будет разочарован. Ну ладно, Сергей, мы его дожмем через несколько минут. Виталия Дымарского, я имею в виду.
Еще будем про армянских девушек.
Да, мы еще будем продолжать сейчас программу «Своими глазами». После небольшого перерыва у нас еще путешествие в Ереван тоже вперед.
Программа «Своими глазами». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Своими глазами».
И мы продолжаем программу «Своими глазами». Ольга Бычкова и Софико Шеварнадзе в прямом эфире телекомпании RTVI и «Радио Эхо Москвы». И наш коллега Виталий Дымарский, который делится своими записками путешественника. Да?
Записки, про Кишинёв. На полях.
Угу. На полях родины, да, бывшей, большой.
Да.
Про Кишинёв и про Ереван. Значит, мы остановились на вопросе Сергея из Барнаула про красоту кишинёвских девушек, спрашивал Сергей. Как я и предполагала, Сергей остался недоволен
сейчас,
ответом.
Сейчас.
Он сказал, Виталий уклоняется, а ведь не мидовец, казалось бы. Вот, уклоняется.
Зато оператор студии.
Да-да-да, вот тот идёт.
Кишинёвские девушки прелестны просто.
Поскольку мы здесь во время небольшого нашего перерыва обменялись мнениями еще с оператором, который вот здесь стоит за камерой, и с которым мы вместе были в Кишиневе, поскольку мы интервью с Ворониным снимали, в том числе там, и для этого самого, как, телеканала RTVI, то он человек намного моложе меня, он со всей молодецкой страстью сказал вот именно, что там хорошие девушки. Ну и вино похвалил.
Только в другой последовательности. Он сказал вначале вино хорошее, а потом сказал, девушки тоже ничего.
Ну, может быть, у него такая последовательность там была, мы же не знаем.
Тут и подозрительно, я боюсь.
Виталь, давай на минутку вернемся к интервью.
А вот, извини, пожалуйста, Эдуард нам напоминает, что население Молдавии около 4 миллионов человек.
Да, примерно что-то так. Но это вместе с Приднестровьем.
Если из них 500 000 уезжает, это вообще довольно много, на самом деле. Это правда.
Значит, Владимир Вахнован из Молдавии. Добрый вечер. От интервью господина Воронина, взятого вашими визави, у меня лично осталось ощущение приторности и заказа.
Я не знаю, что такое заказ, кто заказывал.
Что думает о режиме Воронина?
Я накануне этого...
Твиттерные комплименты.
Да, накануне этого интервью, как обычно, задают же вопросы по интернету. Значит, там было что-то около 100 вопросов пришедших. Как я и предполагал, половина, может быть, даже больше половины пришлось в Приднестровье. Как я и предполагал, там некоторые вопросы были до смешного одинаковые, подписанные разными, правда, именами. Значит, я вообще не очень хорошо понимаю, как я считаю, у каждого может быть свое мнение, я считаю, что я Воронину задал все основные вопросы политические, которые могут интересовать Россию и нашу аудиторию.
Куда?
Начал я с того вопроса, там был же скандал накануне моего приезда. Воронин поехал на какую-то мусорную свалку, где, видимо, он забыл, что он, как-то он, Сергей пишет, что я не мидовец, да? Ну, что он хотя там не мидовец, но все-таки он политик. Вот. И, значит, там ляпнул такое, значит, что вообще весь, вот, причем именно на мусорной свалке он это говорил, что режим у Смирнова, это приднестровский режим, место на мусорной свалке, что он смердит там и так далее, и так далее. В общем, грубовато, надо прямо
сказать. Без метафор, прямо на свалке.
Да, прямо так и скажу, прямо на свалке. И мой первый вопрос Воронину был, Владимир Николаевич, как это вообще сообразуется, такого рода высказывания, с тем, что вы вроде собираетесь как бы переговоры вести, как вот с человеком. Ну, он там что-то ответил, дело не в этом. Вопросы же, вот... Кстати говоря, там какая-то молдавская газета, я посмотрел по интернету, там написал, а вот почему ведущий, господин Дымарский, не задал господину Воронину вопросы, некоторые вопросы, которые были в интернете. И процитировал для иллюстрации один из таких вопросов. Вопрос звучал примерно так, я сейчас уже точно не помню по словам. Нет, цензура. Господин Воронин, вы жлоб. Они стыдно. То есть я должен был прийти к президенту и сказать: господин Воронин, вы жлоб. Вот товарищ там Пупкин, я уже не помню, кто из Приднестровья пишет, да, ответьте ему. Ну, давайте все-таки понимать, что когда мы разговариваем с политиками такого ранга, да вообще да не обязательно с кем угодно, но не надо задавать, на мой взгляд, оскорбительный вопрос. Проблема же не в том, чтобы задать оскорбительный вопрос. Проблема в том, чтобы получить ответ на те вопросы, на те проблемы, которые есть в нормальной, так сказать, корректной, нормальной форме. Почему надо обязательно вот до ругани доходить? Вот если матом, вот тогда мы ему показали.
Мы поверили, все. Так, не надо матом, мы согласны. Последний вопрос про Молдавию, и отправляемся в Ереван. Юрий спрашивает, видимо, о самом дорогом. Он спрашивает, господин Дымарский, а не получится ли так, что молдавский коньяк утечет, к примеру, в Норвегию?
Почему в Норвегию?
В Норвегию.
Ну, в Норвегии коньяка нету, но есть
вот
там свой
напиток.
Да. Ну, в Молдавии, если строго говорить, тоже не коньяк. Коньяк вообще-то производится только в провинции Коньяк во Франции.
Это бренди.
Все остальное, да, там бренди или как угодно называть. Но в Молдавии, кстати говоря, как и вино, он очень вкусный. Я вообще не любитель коньяка, но он такой мягкий, приятный, мне понравился.
Короче, не утечет.
Да нет, ну куда он утечет? Кстати говоря, вино, оно действительно реально, вот я уже говорил, качество улучшилось. Поставки вина, ну, известно, что они возобновились в Россию. Но поскольку качество улучшилось, вот не стало вот этого вот дешевого такого жуткого винища, я бы даже сказал, пойла, которое раньше приходило, как мне рассказывали по технологии, вообще порошок присылали в Москву, и здесь водой разводили, и, значит, вперед. Вроде такого вот не стало, и вина стало меньше, но оно стало дороже. Ну, просто потому, что лучше качество. Ну, я имею в виду в России.
В связи с Арменией мы тоже можем поговорить, ведь о алкогольных напитках.
Ну, разумеется.
Да.
Опять коньяк, армянский коньяк.
Ну, в Армению ты тоже поехал встречаться с президентом.
Ну, не совсем Ереван. Так. Мы поехали вместе с Венедиктовым и еще тоже, кстати говоря, РИА Новости проводила там совместно. Значит, в Армении, в Ереване существует такой российско-армянский, в скобках славянский университет. Ректор этого университета, очень, на мой взгляд, во всяком случае, приятный человек, интересный человек, бывший премьер-министр Армении Армен Дарбинян. И ежегодно там он проводит такую встречу со студентами и такую типа конференции, на которой обсуждаются какие-то некие актуальные вопросы. Вот мы приехали на это, договорившись, что Венедикт должен был брать интервью у Саркисяна, как теперь уже пишут. Хотя, в общем, я думаю, что это Саркисян, все одна и та же фамилия. Нам долго говорили, что интервью будет.
Но оно не случилось.
Не знаю.
Ну, не случилось.
Господин президент улетел в Бишкек сначала на саммит СНГ. Это было в пятницу. Он вернулся там, не знаю, в пятницу вечером, в субботу утром. В субботу должно было быть интервью. В 2:00 нам сообщили. Формулировка была такая. По техническим причинам.
Вы обещали?
Может, Венедиктов подробнее расскажет про это, когда окажется наконец-то в Москве, потому что он опять куда-то улетел. Но сказали, что да, вроде в ноябре президент будет в Москве, и, как я понял, да, президент будет в Москве, я имею в виду президент Армении, и, значит, обещается прийти в эфир, то есть непосредственно сюда, на «Эхо Москвы» и на «Артиляй».
Ну ладно, Ереван, как выглядит? Вот смотри, потому что все как-то привыкли считать, что... Ну, во-первых, про Армению не очень часто слышим, да?
Ну, да.
Может, там
считаю,
что очень даже.
Страна зажата где-то там далеко,
да,
далеко
да.
На Кавказе, далеко за родиной.
Люди говорят, что, конечно, эта страна тоже не самая богатая, и как-то там, в общем, не очень
самая
легко.
Богатая, но, надо
не
сказать...
Не очень легко людям все дается.
Ну. Вот Анатолий из Петербурга спрашивает, по вашему мнению, люди живут лучше в Ереване или в Кишиневе?
Ну, вот если внешне, так, на внешний блеск обращать внимание, то, конечно, в Ереване. Потому что центр города в Ереване, да, причем центр достаточно такой большой, это там не одна площадь и одна улица. Это такой вполне современный, хороший, благополучный, я бы сказал, город. Ну, как Москва, скажем, да, ну, масштаб, другие масштабы, разумеется, да. Это совершенно не свидетельство, как Москва не показатель того, что происходит во всей России, так я предполагаю, что центр Еревана не показатель того, что происходит во всей стране.
Даже центр Москвы не показатель того, что происходит во всей Москве.
Разумеется. Даже так. Да.
Это красивый город.
Тоже, а?
Это красивый город.
Красивый, очень современный, с огромным количеством, естественно, общепита. Все-таки кавказская кухня не может там где-то существовать на задворках. Там целая улица ресторанов есть, там какие-то поплавки там, на каком-то озере, значит, какие-то там кафе, рестораны.
Дешево.
И так далее и тому подобное.
Дорого.
Рестораны ну, намного дешевле, чем в Москве, конечно. Конечно, намного дешевле. Очень вкусно. Здесь ничего не скажешь. Но, опять же говорю, что 2 дня, так что все впечатления это вот такие, да, вполне поверхностные. Если говорить о политических впечатлениях, то, конечно,
я в разговоре с своими собеседниками армянскими разного уровня, вот, и политологи, там, экономисты, преподаватели, да, говорят, что, конечно, там после того, что произошло на Кавказе, там возникло, как бы, немножко они воспрянули духом. Значит, во-первых, видимо, это психологически дало какую-то надежду на то, что, может быть, судьба Нагорного Карабаха решится соответствующим образом, так как хотелось бы армянам и Еревану, с одной стороны. А с другой стороны, Армения, вот после этой истории кавказской, да, осетинской, Армения вдруг стала, ну, не вдруг, но, скажем так, стала намного более активным и важным игроком вот на этом пятачке кавказском, да? Ведь не случайно сразу же возникли пока только намётки, никаких там пока еще тектонических сдвигов не произошло, но все-таки возникли какие-то намётки, какое-то начало, самое-самое начало какого-то процесса сближения с Турцией. Товарищ премьер-министр Турции приехал на футбольный матч в Армению.
Да, это была такая очень, ну, понятно, очень знаковая,
да,
история.
Понятно, что соответствующим образом, значит, видимо, какие-то контакты будут продолжены. С другой стороны, ну, Армения известна, у нее, собственно говоря, границы с Грузией и с Турцией. Uh-huh. Да? Армении деваться некуда. И в то же время армяне и руководство армянское поддерживает и активизирует, я бы сказал, отношения с Грузией. Потому что они, иначе они в осаде. Да? Им нужно все-таки, они должны получать. Есть еще фактор, естественно, российский, да, вроде как стратегические партнеры там, и так далее, и так далее. То есть Армения вдруг, вот маленькая Армения, да, которая вообще вот существовала в таком режиме, очень странном, она вдруг стала.
Ну, есть ведь еще там
игроком,
какие-то отношения,
да?
С НАТО, например, Армения.
Ну да, там какой-то есть, да, существует. Стала игроком, да, вот на этом. На Южном Кавказе. И там же уже турецкое предложение появилось, кавказская платформа. Да, то есть даже турки, ну, там у турок свой, видимо, интерес, да, тоже неким своим, если не контролем, то влиянием войти на Кавказ, а и тоже Армению не миновать. Да. То есть, в общем, вот там вот такого вот рода игры, конечно, активизировались, хотя я высказал свое мнение, я считаю, что для Нагорного, может быть, их это расстроило, я не знаю, но что для Нагорного Карабаха, для статуса Нагорного Карабаха, то, что произошло в Осетии и в Абхазии, это не прецедент. Я думаю, что Нагорный Карабах еще долго будет вот считаться таким замороженным конфликтом, и что там ситуация так быстро не разрешится. Если она вообще когда-нибудь разрешится, я думаю, что вот там будет...
Ну, там будет две страны
вот
войны за территорию, там же не,
ну, там
Нагорный
войны,
Карабах, который хочет стать независимым.
Там будет заморожен.
Нет, нет, но Нагорный Карабах считает себя, так сказать, он не считает себя частью Армении. Он считает себя, да, независимым государством.
Да, я понимаю, это накладывается еще то, что Азербайджан и Армения воюют за этот клочок,
ну,
этой,
да,
земли. То есть...
И, кстати говоря, вот по свидетельству, опять же, армянских армян, не карабахских, а там ереванских, скажем так, Карабах экономически очень прилично живет. То есть там у них вполне... Там у них, во-первых, есть промышленность.
Азербайджан их поддерживает?
Нет, почему? Армения. У них есть промышленность. Ну, во-первых, есть вливание из армянского бюджета, как я понимаю, туда, в карабахский бюджет. И, кроме всего прочего, у них там вполне там все это развит. Интересная вещь. Это вообще для нас было там полной неожиданностью. В Ереване эхо Москвы нет. Ну, то есть там слушают эхо Москвы через интернет. А RTVI есть там в кабельных сетях. В Степанакерте на FM круглые сутки идет эхо Москвы.
Ух,
мы
ты.
Это с удивлением узнали. Да?
Привет.
Привет Степанакерту.
Да.
Хотя, может быть, не очень приятно, еще раз говорю, будет им слышать то, что вряд ли там будет разрешение такое же. Но,
ладно, скажите,
менее,
а какое ощущение у вас осталось? Вот что хотят люди, кроме как вот правительство, которое пытается сбалансировать, никого не обидеть, ни Грузию, ни НАТО, ни Турцию, ни Россию, да, во благо страны. А людям что хочется? Вот какое направление развиваться?
Людям хочется жить нормально.
Ну, люди, во-первых, тоже сюда приезжают.
Да, люди сюда приезжают. Надо, конечно, иметь в виду, что все-таки армянская диаспора в России очень разветвленная.
Ну, не только в России, по всему миру, на самом деле.
По всему миру, да. Кстати, очень интересное их мнение про армянскую диаспору в Америке. Они ее безумно, ну, не то чтобы ругают, они не то, что не тем занимаются, что армянская диаспора в Америке, ну, в первую очередь, это западное побережье, Лос-Анджелес. В Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, в Калифорнии 3 миллиона армян из 28 миллионов жителей. Да? 3 миллиона армян. То есть там это довольно, это большая сила, в том числе электоральная, естественно. Да? Говорит, вот армянская диаспора, говорит, у них один свет в окошке. Говорит, это безумно важно для армянского народа. Признайте геноцид 15-го года. Говорит, но они совершенно, хотя у них есть возможность, вот как мне говорили в Ереване, говорит, но американские армяне совершенно не лоббируют интересы современной Армении. Понятно, да?
А что они лоббируют? Свои
собственные интересы? Нет, они лоббируют признание геноцида 15-го года. Вот все усилия лоббистские направлены туда, вот в историю, но не заниматься современной Арменией.
Это странно.
Ну,
или они как, или это такая просто традиционная такая история, и, может быть, пока эту страницу не закрывают.
Ну да, для них это важно.
Они не могут двигаться дальше.
Я думаю, что это вообще, ну как сказать, это психология иммигрантов, да, все-таки. Вот для них существует история страны, да, переживания, история нации собственной. А современная, они, во-первых, не знают, что такое современная Армения. Да? Там из, как, по-моему, мне даже какую-то цифру называли. Вот, может быть, ошибаюсь, но если мне память не изменяет, по-моему, из всей вот диаспоры мировой, может быть, только американской, не знаю, армянской, только 400 тысяч побывало вот в Армении, уже когда она стала современной.
Насколько я понимаю, это люди, которые там так хорошо живут.
Там?
Влиятельные, да.
Ну, наверное, да.
Поэтому,
да.
В принципе, им все равно, что
происходит. Ну, не то, что все равно, да. Вот, ну, вот национальное самосознание требует вот, разобраться с геноцидом 15-го года.
Ну, значит, пока не разберутся.
Ну, кстати говоря, в Америке там же было решение Конгресса, если я не ошибаюсь, когда-то в прошлом году, что ли, да? Или в этом уже. Да, по поводу.
Александр спрашивает, сохранился ли еще старый Ереван? Чудесный был контраст, когда едешь по городу.
Сохранился. Его стало... Ну, по городу я, откровенно говоря, больше всего ездил вечером, поскольку мы днем работали.
Было
всё-таки.
Темно.
Нет, дело не в этом. Достаточно современный город. Огни, реклама, и, безусловно, это как бы немножко скрывает, да? Но, в принципе, есть, конечно... Собственно, старый Ереван и остался. В смысле, старый, если считать вместе там, с советским, да, периодом. Потому что я не могу сказать, что там вот прямо строительство на всех углах и везде там строится, безусловно, дома какие-то там, стройки мы видели, но нельзя сказать, что это вот прямо вот застраивают город вдоль и поперек. Совершенно фантастический в Ереване, вот если кто-то там окажется, просто советую. Я давно нигде не видел такого музея, как музей Параджанова. Это просто вот по организации, да, вот самого музейного дела, если хотите, да, по какой-то ауре, по настроению, по атмосфере фантастический совершенно музей Параджанова.
А его когда построили?
Это вообще-то, если я правильно понимаю, это его как бы альма-матер, его дом.
Не, я понимаю, но музей...
Сделали музей, да. Но я думаю, что это, не могу сказать, когда, но уже, конечно, в постсоветские времена.
Угу.
Вот. Там и его работы, и ходишь и получаешь удовольствие. Я небольшой любитель музеев, а вот там просто вот...
Ну, вот, просто там сам был таким волшебным, и не можете начать
безусловно,
все, что
да.
он творил.
Конечно, почитают Сараян, естественно, и всех армян, которые прославили армянский народ, начиная с Шарля Азнавура.
А у меня есть родственники в Армении.
У меня тоже.
Да.
Хотя они уже не в Армении, а в Москве. Вот. Не могу сравнивать, потому что в Ереване я был там в прошлом году, в этом году, но до этого я был еще в советские времена. Но поскольку уже о родственниках заговорили, у меня действительно тоже армянские родственники есть, которые переехали в Москву, уехали в конце 90-х годов от ужаса. да, там, тамошнего сюда, в Москву. И ну, все те, кто не уехал от этих ужасов, да, а там остались, говорят, что все-таки действительно тоже заметно жизнь, ну, все-таки улучшилась. Да. Когда говорят хорошо, плохо, спросите у наших людей, да, вы хорошо, кто скажет, что у нас все хорошо и замечательно. Да? Всем всегда денег не хватает, это все понятно. Но все-таки некое улучшение есть.
Мне говорили, что вот из постсоветских столиц Ереван одна из, которая развивается быстрее всех. Что ну, она строится возможно. Реально, и что там вот с виду, когда по городу видишь, изменения гонят колоссальные.
Нет, ну, я говорю, мне еще раз повторю, город очень такой какой-то прибранный, ну, вот центр, опять же, повторю.
Он всегда был
парки,
красивым городом,
да, парки, сады. Причем вот парки и сады какие-то, они очень ухоженные, да, вот красивые клумбы, и все это не извините за выражение, не загажено, не затоптано, да, вот просто вот как-то вот красиво.
Ну, а ты думаешь, все-таки вот в результате всех этих событий, политических, геополитических, финансовых, военных, трагических, там, каких угодно, Армения останется вот так же, ну, как бы вот в зоне российского притяжения?
Я думаю, или что если горячие головы в Москве не возобладают, если все-таки разум возобладает, то в Москве должны очень хорошо понимать, что такое не просто политика, а что такое геополитика в прямом смысле. Гео, я имею в виду от слова география. Да? География Армении такая, что она не может быть, что у нее политика не может быть одновекторной, как сейчас модно говорить, да, однонаправленной. Они вынуждены поддерживать и устанавливать отношения с своими соседями, потому что им деваться некуда. И дай бог, я считаю, что это очень позитивный процесс, вот это начало сближения с Турцией. Ну, кстати говоря, они там, и, как мне рассказывают, достаточно свободно и легко ездят друг к другу, там, без особых проблем. Вот. Ну, Арарат все равно останется, конечно, на территории Турции, я думаю, угу. Да? Никто как бы не хотелось, никто его не отдаст. Но, в принципе, и слава Богу, да, и слава Богу, чем там спокойнее будет, чем лучше будут отношения между соседями, тем там будет действительно мирнее. И,
ну, это во-первых. Во-вторых, они на самом деле очень умно поступают, и с Россией тоже очень аккуратно, и как бы всячески пытаются ее не обидеть. То есть это не то, что вот мы за Грузию еще будем восстанавливать отношения с Турцией,
ну,
а
должны,
вот с Россией.
Ну, в Москве,
принципе,
нам... Москве должны понимать, ну как Армения может не развивать отношения с Грузией, да, когда через Грузию там и все коммуникации идут. Из России же.
В Москве могут не понять. Я не удивлюсь, конечно.
Но... Ну, мы знаем разные варианты. У нас остается меньше минуты, буквально несколько секунд уже, Софико, для последнего вопроса, как полагается.
И как вам армянские девушки?
О, Господи. Так же, как...
Мы что, оператора спросим,
Оль? Армянских девушек я больше видел, кстати, чем кишиневских, потому что кишинев я только мог их на улице видеть, а здесь я выступал в университете. Сами понимаете. Студентки! Красавица. Ну, просто красавица.
Черноглазые газели.
А бывает и голубоглазые, между прочим.
Дымарскому все понравились. На этом мы закончим. Спасибо большое. Это была программа «Своими глазами». Виталий Дымарский, наш коллега с «Эхо Москвы», был сегодня у нас в гостях. Ольги Бычкова и Софико Шеварнадзе.
Всего доброго. До новых встреч.
Хотел сказать
Программа «Своими глазами».